Книга Томаса Ватсона «Просты как голуби». Глава 10. Цветение праведности и ее плоды. В послании к Филиппийцам 1.11 сказано: «Исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Благословенный апостол в этой главе приносит торжественную молитву Богу за филиппийцев, и среди прочего он добавляет два редких прошения за них. Первое, чтобы они были чисты, в английском варианте искренни, и второе, чтобы были плодоносны, исполнены плодов праведности. Здесь можно выделить три момента. Первое – продукт, были исполнены плодов. Второе – способ производства, Иисусом Христом. Третье – назначение, в славу и похвалу Божию. Доктрина, вытекающая из этого стиха, заключается в том, что христиане более всего должны стараться приносить плоды. Святые названы насаждением Господа, Исаия 61 глава 3 стих. И это разумное насаждение должно приносить не только листья, но и плоды, исполнены плодов праведности. Для более детального рассмотрения этой доктрины выделим в ней два аспекта. Как христианин может приносить плоды? Второе, что собой представляют плоды, которые он приносит? Итак, первое. Как христианин может приносить плоды? Он может приносить плоды, находясь на лозе. По своей природе мы бесплодны. На нас нет ни единого доброго цветка. Но когда верой мы прививаемся ко Христу, тогда мы начинаем расти и плодоносить. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15:4. Иисус Христос – это тот благословенный корень, по которому сок благодати устремляется вверх к ветвям. Пелагианцы говорят, что мы самодостаточны, чтобы приносить добрые плоды. Но насколько это нелепо? Разве не корень дает питание ветвям? Разве не от благословенной полноты Христа мы получаем? Иоанна 1:16. Можно заметить, что Христос называет благодать невесты своей благодатью. «Набрал мирры моей с ароматами моими» – песнь Песней 5:1. Христос не говорит «твоей мирры», но «мирры моей». Если святые имеют такие духовные плоды, то они обязаны этим Христу. Это Его мира. «От меня будут тебе плоды» – книга Оси 14:9. Второе. Что с собой представляют плоды, которые приносит христианин? Итак, христианин приносит внутренние плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру – Галатам 5:22. Эти плоды сочны и нежны. Они растут под солнцем правды. Это те зрелые плоды, которые Бог любит вкушать. Михея 7:1. Во-вторых, христианин приносит внешние плоды. Плод благопристойной речи. Кроткий язык – древо жизни, сказано в книге Притч 15:4. Благородная речь праведника, как спелые плоды. Плод благих дел – Колоссянам 1:10. Бог скажет в последний день: «Покажи мне веру твою из дел твоих» – Иакова 2:18. Истинный святой старается делать столько благих дел, сколько он только может, прославляя Бога своим имением. Он знает, что недолго находиться ему в этом мире, поэтому надо прожить полноценно это короткое время, в этот маленький отрезок вложить как можно больше дел. Незадолго до своих страданий Христос сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить» – Иоанна 17:4. Как же могут сказать, что совершили свое дело те, которые его еще и не начинали? В-третьих, христианин приносит соответствующий плод. Благочестивый человек приносит свой плод – Псалом 1:3, то есть он приносит тот плод, который ему и положено принести. Но каким может быть соответствующий плод? Я отвечу так. Он может быть различным, в зависимости от нашего призвания и окружающей обстановки. В суде это будет справедливость, Второзаконие 16:9, в служении рвение, Деяния 17.6, у родителей воспитание, Второзаконие 4.10, у ребенка почтительность, Ефесянам 6.1, у хозяина хороший пример, Бытие 18.19, Ефесянам 6.9, у слуги послушание, 1 Петра 2.18, у мужа любовь, Ефесянам 5.25, у жены повиновение, Ефесянам 5.22, у торговца прилежание, Исход 20.9, у солдата невинность, Луки 3.14. Дерево, посаженное Богом, приносит плоды, которые отвечают своему предназначению. Я никогда не поверю, что человек может быть праведным, если он не приносит ему соответствующий плод. Хороший христианин, но плохой хозяин. Хороший христианин, но плохой отец. Это не звучит хорошо. Служитель не может быть хорошим, если ему не достает рвения. Это как вино, которому не хватает крепости. Судья не может быть хорошим, если он не может судить справедливо. Как колонна не может быть хорошей, если она кривая. Ребенок не более может быть назван хорошим, если он не почитает своих родителей, чем предатель верным. Когда Авессалом восстал против своего отца, мул, на котором он был, как если бы чувствовал тяжелое бремя, вбежал с ним под ветви большого дуба и освободился от своей ноши. Авессалом запутался своими волосами в ветвях дуба и повис между небом и землею, как если бы не был достоин ни того, ни другого. Пусть христиане осознают необходимость приносить соответствующие и добрые плоды и во всех своих делах изливают небесный свет. Подумайте, тот, кто не справляется добросовестно со своими делами, справедливо может быть назван лицемером. Человек может казаться кающимся или ревностным христианином, но если он не приносит плоды в зависимости от своего положения, он не есть древо праведности, а некое дикое и неплодоносное растение. Есть некоторые, которые молятся, слушают проповеди, хорошо говорят, и это хорошо, но что значит «блеяние овцы» в кавычках? Если они не выполняют своих обязанностей, это говорит о том, что они нездоровы и идут ко дну. Хороший христианин старается быть плодоносным во всех отношениях. Он проходит по всем планам религии, как солнце проходит по всем знакам зодиака. Мне не нравятся те христиане, которые по виду стремятся в небеса и вместе с тем оставляют свои обязанности как terra incognita, к которым они никогда не приближаются. Превосходное качество христианина – приносить свой добрый плод. В чем заключается достоинство разных частей тела, как не в выполнении своих функций? Глаз для того, чтобы видеть, уши – слышать и так далее. Поэтому замечательно, когда христианин приносит тот плод, к которому он предназначен. Какой прок от вещи, если она не выполняет своего предназначения? К чему часы, если они не ходят? Что хорошего в корабле, если он не может плыть? Что хорошего в розе, если у нее нет запаха? Что хорошего может быть в учителе, если он не наполняет свой предмет приятным благоуханием? Вещь становится ценной, когда она выполняет свое предназначение. Не принести нам соответствующий плод, значит свести на нет все остальные плоды, которые мы приносили ранее. Если человек готовит лекарство и не положит в него главное составляющее, то все лекарство не будет иметь силы. Если бы кто-то писал картину и не дописал один глаз на ней, этим он испортил бы все полотно. Есть много людей, которым Христос скажет в день суда, как он сказал юноше в Евангелии от Луки 18.22 – «Одного недостает тебе». Ты молился, постился, слушал проповеди, но все равно одного тебе недостает. Ты не сделал то, что тебе предназначалось. Благодать своих добрых дел сильно украшает и укрепляет христианина. Он становится подобным сияющей звезде, которая движется по своей орбите. Благодать своих дел приносит славу христианину. В-четвертых, хороший христианин приносит плод в свое время. Он приносит плод в нужное время, Псалом 1.3, ибо все прекрасно в свое время, Екклесиаст 3.11. Иногда у людей получается принести плод в свое время, но в другой раз этого не случается. Требуется огромное мастерство и опытность, чтобы научиться этому. Дела религии должны совершаться в четко установленное для них время. Обязанности христианина по отношению к своему ближнему должны выполняться своевременно. Наше обличение должно быть своевременным. Обличение – наш долг, который мы должны выполнять. Если видим кого-то спотыкающимся или подобно нерадивому солдату, идущим не в ладу со строем, мы должны мягко, но настойчиво сказать ему о его грехе. Левит 19.17. Однако старайтесь приносить этот плод в соответствующее время. Поговорите с человеком наедине. Как сказано в Матфея 18.15, «Пойди и обличи его между тобою и им одним». Сделайте это, когда он находится в состоянии принять обличение, а не когда его чувства возбуждены. В последнем случае это будет подлить масло в огонь. Нужно выбрать момент, когда его дух спокоен и восприимчив. Когда он безропотен и тих, обличение будет как печать на воске. Есть такие моменты, когда люди более способны воспринимать. Это то самое время, когда можно сделать обличение. Оно произведет нужное действие. Когда Авигея обличала Навала, это было сделано в нужное время. Не тогда, когда он был пьян, а когда был в здравом уме и был способен услышать обличение. Первая книга Царств, 25.37. Другое подходящее время для обличения – время скорбей. Скорби делают более уступчивым дух человеческий, и слово «обличение», сказанное мудро, может быть услышано и пойти на пользу. От горького лекарства не отказываются, когда боль сильна. Скорбь открывает уши для наставления. Также утешение должно быть вовремя. Как хорошо слово «вовремя» сказано в книге Притч 15.23. Когда человек согрешил и вместе с Петром горько плачет над грехом, вот время для утешения. Когда один коринфянин сильно каялся в своем грехе кровосмешения, апостол сказал, чтобы вино и масло возлили на его раны. Вам лучше утешить его, и причина понятна, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. 2 Коринфянам 2.7. Когда душа уже ранена грехом, тогда применяйте успокаивающую мазь обетований. Покажите ей картину милости Божией. Разверните перед ней славу Божьих совершенств, милосердие и истину. Когда дух сокрушен, слово «утешение», сказанное вовремя, возвращает человека в строй. Это и есть принесение плода, когда мы даем вино утешения тем, у кого тяжело на сердце. Приятные слова, как сотовый мед, целебны для души. Друзья Иова пришли утешать его, но вместо елея они возлили уксус на раны его. Итак, не только обязанности христианина по отношению к своему ближнему должны выполняться своевременно, но также и религиозные обязанности, имеющие отношение к Богу, должны исполняться своевременно. Сетование о грехах – это обязанность. Бог любит сокрушенное сердце. Псалом 50, стих 19. Какое могущественное средство, плач перед Богом, использует бедный грешник. Но в то же время бывает и так, когда плач может быть неуместен. Когда Бог дал нам какое-то необыкновенное избавление и проявленная к нам милость открыто взывает к радости, а мы возьмем арфу и станем плакать, тогда эта печаль не своевременна. Во время праздника Кущей было особое время, когда Бог заповедал своему народу радоваться. 7 дней вы должны праздновать перед вашим Господом Богом и радоваться. Итак, если бы кто-нибудь из Израиля сидел и горевал в то время, когда Бог повелел им радоваться, то это не было бы верно. Это было бы как сетование на свадьбе. Если мы призваны к благодарению, а мы наполняем нашу чашу слезами, разве это не сильнейшая неблагодарность к проявленной милости? Бог хочет видеть своих людей кроткими, но не неблагодарными. Это происки дьявола. Либо удерживать нас от наших обязанностей, либо делать так, чтобы мы выполняли их в наименее подходящее время. Также радоваться – это наша обязанность, Псалом 32, стих 1. И опять, если Бог по какой-то причине приводит нас к сетованию и плачу, радость может оказаться несвоевременной. Как Бог говорит в книге пророка Исаии, 22 глава, 12-13 стихи. «И Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать, но вот веселье и радость». Эколампадий и другие считают, что это говорилось про времена царствования царя Ахаза, когда были такие знамения Божьего гнева, как хвостатая звезда. Тогда предаваться веселью было совершенно недопустимо. «Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете», – сказал Господь Саваоф, стих 14. Это четкая формулировка клятвы, как если бы Бог сказал «Я клянусь». Никакая жертва, ни молитва не смогут изменить это. Поэтому плод радости должен приноситься в должное время. Читать у себя дома, когда проповедуется слово или проходит священный праздник, не своевременно, даже грешно, как сказал Хусей во второй книге Царств 17.7. «Нехорош на этот раз совет». Одно дело должно помогать другому, но не мешать. Плод должен приноситься в свое время. Великий Бог, который указал обязанности прославления, указал также и время. Итак, когда установлен общий порядок богослужения, то любой человек, который пропускает их по лености или из-за гордости, или если даже он у себя дома проводит время в молитве, не приносит плод свой во время свое. Пусть такой человек знает, что грех его остается с ним. Пусть все деревья правды приносят своевременные плоды. При изобилии будем благодарны, в скудости терпеливы. Всему свое время. Екклесиаст 3.1. Псалмопевец говорит, «Он сотворил луну для указания времен». Псалом 103, стих 19. Чтобы побудить приносить плоды ко времени, отметим. Во-первых, своевременность придает ценность и драгоценность нашим делам. Религиозные обязанности, исполняемые в свое время, приносят обилие благословений. Во-вторых, все творения инстинктивно знают свое время. Аист под небом знает свои определенные времена. Иеремия 8.7. Так разве христианин не может догадаться, когда плакать, а когда радоваться? В-третьих, религиозные обязанности, исполняемые не вовремя, опасны. Сетование во время радости, личные молитвы во время общих богослужений и праздников не своевременны и предосудительны. Отсюда мы можем сделать первое применение – сообщение. Итак, нам следует замечать, где находится христианин в Божьем календаре. Имеется в виду плодоносящий христианин. Как только по ветвям начинает идти сок благодати, начинают появляться евангельские плоды. Не ранее своего обращения Павел смог стать выдающимся насаждением Божьим, но став им, он принес редкие и драгоценные плоды смирения, веры, устремленности к Богу. Он стал одним из самых плодоносных растений, которые Бог когда-либо насадил в своем винограднике. Филиппийский тюремщик, после того, как Бог изменил его, сделав из дикого побега дерево правды, принес благодарный и щедрый плод. Как ласково он принял апостолов. Он омыл раны их и предложил им трапезу. Тот, кто был их тюремным стражем, стал их братом милосердия и врачом. Второе применение – обличение. И обличаются три типа людей. Во-первых, те, которые совсем не приносят плодов. Израиль – ветвистый виноград, книга Осии 10.1. О, как много неплодоносных слушателей, у которых испаряется все, что они слышат, и которые вместо пшеницы становятся пустой соломой. Они не приносят Богу ни ранних плодов, ни поздних. Многие христиане подобны деревьям, покрытым только листьями исповедания. Их можно сравнить с древесиной лозы, которое ни к чему не годно. Книга Иезекииля 15, стихи со 2 по 5. Не имеющий плодов Духа не имеет и самого Духа. А если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Послание к Римлянам 8, 9. А если он не Христов, то чей же он? Боюсь, что грех этого века – бесплодие. Никогда мы не имели столько работников в Божьем винограднике и так мало плодов. Вместо смоковниц и гранатов мы имеем обилие ив, растущих среди нас. Служители говорят, что часто трудятся впустую, много испорченных душ, мало обращенных. Для неплодоносных христиан я хочу сказать 4 вещи. Во-первых, бесплодие – это позор. Бесплодие с древних времен всегда считалось великим позором. Неудивительно, когда зимой дерево не плодоносит, но быть без плодов весной и летом недопустимо для дерева. Поэтому во время зимы неведения и папства иметь мало плодов было еще простительно. Но в весенне-летний период Евангелия, когда солнце правды щедро сияет над горизонтом, быть без плода – несмываемый позор. Во-вторых, какой отчет неплодоносный христианин принесет Богу? Бог спросит его: «Где твои плоды?» Благочестивый человек приходит к смерти, преизобилующий плодами. «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время» – книга Иова 5:26. Неплодоносный христианин входит во гроб не как сноп пшеницы, а как сноп соломы, годный только для сжигания. Хорошо спрашивать себя, какой ответ мы дадим Богу о наших плодах. Господь насадил нас на плодородной почве. Он может сказать нам, как своему виноградарю в книге Исаии 5:1. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды». Горные места считаются самыми лучшими для виноградников. Там обилие солнца, что хорошо для созревания, и плодородная почва, богатая, уточненная. Итак, Бог может сказать нам: «Я насадил вас на горном месте, вы стали выше всех народов, окружающих вас, вы моими таинствами возноситесь к небесам. Солнечные лучи благодати и серебряная роса Сиона опускаются на вас. Где же ваши плоды? Радость ваша велика, но где ваш рост?» Тех, кого Бог обнаружит неплодными, Он оставит без прощения. В-третьих, те, кто не приносит добрый плод, никогда не вкусят плодов, растущих на небесах. Небеса – это сад Божий, рай, в котором растут самые удивительные и редкие плоды. Те плоды, которые с радостью вкушают сами ангелы. Если вы не принесете Богу свой плод, то никогда не вкусите его. Те, кто не приносит плодов правды, никогда не прикоснутся к райским плодам. О, встречайте Христа вашим благоуханием. Дайте ему вашу миру, ваше вино приправленное. Ваша мира, то есть покаяние, хотя и горька для вас, сладко для Христа. Те, кто не имеет миры или вина, чтобы предложить Богу, никогда не вкусят от дерева жизни, преизобилующего плодами. В-четвертых, подумаем о тяжкой судьбе, которая ожидает бесплодного человека. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю» – Матфея 25:30. Такой человек не пустил в оборот свой талант и не принес плодов, поэтому он приговорен. Итак, обличаются те, которые совсем не приносят плодов, также обличаем приносящих недобрый плод. Эти не деревья в саду, а дикая поросль. Их сердце – плодородная почва для греха. Они приносят гордость, злобу, суеверие и так далее. И еще мы обличаем тех, кто приносит хороший плод, но с плохим назначением. Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Книга Осии 10:1. Человек, приносящий плод для себя, равен тому, который не приносит плодов совсем. Что значит приносить плоды для себя? Это значит, что бы человек ни делал, он все делает лишь для возвеличивания себя. Червь гордости проедает этот плод и портит его. Молитва – хорошая вещь. Но когда человек молится, чтобы показать, какой он молитвенник, он приносит плод для себя. Гордость может проявляться и в делах смирения, как это случилось со слугами Винодада, когда они пришли к царю, опоясав чресла вретищами и возложив веревки на головы свои. Третья книга Царств, 20:31. Милость – хорошее дело. Но когда человек подает нищему не для того, чтобы его накормить, а чтобы утолить свою гордость, он приносит плод самому себе, и его плод поеден червем. Бог однажды скажет всем таким «праведникам» в кавычках, как он когда-то сказал еврейскому народу. «Когда вы постились и плакали, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Захарии 7:5. Грешники, не себе ли вы принесли плоды?